Программа «Страсти». Мировые литературные сюжеты в контексте наших дней.
Доброй ночи, дорогие слушатели. С вами я, Алиса Ганиева, и Максим Курников. И мы снова обсуждаем мировые сюжеты литературы и жизни. И прошли мы через многие страсти человеческие, обсуждали и любовь, и ревность, и страхи, и жертвы. И вот дошли до ненависти. Да не просто до ненависти, а до ненависти к близким. Но психологи говорят, что это самая распространенная форма этого чувства.
Даже так? Да. Ничего себе. Я думал, что когда мы будем ставить на голосование, надо как-то избежать, потому что никто не будет признаваться в том, что он кого-то из близких ненавидит. Но посмотрим. Голосования сегодня действительно будут, как и обычно в нашей программе. Но начнем мы традиционно, хотя бы пунктирно, просто напомним о том, что, конечно, в мифах, в легендах, в каких-то религиозных текстах ненависть к близким, конечно, встречается довольно часто.
Да, безусловно. И даже в священных текстах, которые, казалось бы, должны испускать только благолепные эмоции, очень много вот враждебных отношений между братьями. Я говорю и о Ветхом Завете, и о различных религиозных мифах разных народов. И, конечно, Каин и Авель, о которых мы не раз тут говорили. И, безусловно, мифология тех же древних греков, там куда ни плюнь, то отец пожирает своих детей, и таким образом из хаоса творится космос, я говорю о Кроносе, то идет какая-то резня между богами, между женами и мужьями, между сестрами и братьями. И, видимо, это прямо связано как раз с человеческой психологией, потому что ненависть возникает там, где есть конкуренция. Мы это видим и в животном мире, когда конфликтуют две особи. Они обычно делят либо территорию, либо внимание родителей, пищу, которую они от них получают, например, птенцы какие-нибудь. И, конечно же, первые разряды громовые происходят именно в непосредственном окружении. И сказки наши это подтверждают, и бесчисленные мачехи и падчерицы, которые делят внимание отца семейства, мужчины, и сестры, которые соревнуются за внимание короля, принца или проезжего дровосека. То есть это все неизбежно. Мне кажется, если мы заглянем в собственное детство и куда-то в прошлое, мы тоже найдем какие-то зачатки и ростки подобных чувств.
Вот какая ты, Алиса. Я-то думал, что мы будем выводы делать ближе к концу программы, но ты, по большому счету, один из главных выводов сделала в самом начале. Ненависть – побочный продукт конкуренции. Да? Это то, что делает как раз конкуренцию процессом неприятным, злым иногда и так далее. А как ты думаешь, испытывает ли ненависть победитель к побежденному? Или тот, кто выигрывает в конкуренции? Или испытывает тот, кто проигрывает в конкуренции? Или это чувство обоюдоострое?
Чувство самое разное, то есть мало того, что оно может быть асимметричным, и, конечно, чаще ненавидит тот, кому чего-то не достается, обойденный любовник или
любовница.
Любовница, или, например, сын, который остался без отца и за дяди, и без короны, я сейчас о Гамлете. Но бывает, конечно, и взаимная ненависть, взаимная борьба, и на эту тему тот же Шекспир написал бесчисленные пьесы, особенно исторические. Вообще, если брать нашу историографию,
и Ричард III,
вот, даже если взять русские какие-то тексты, летописи какие-нибудь о Святославе Большое Гнездо и о его сыновьях, и его сыновьях, которые страстно делили земли русские между собой. То есть акцент ненависти тут все время, конечно, перемещается.
Ну, ты сказала о животном мире, о том, что в этом животном мире так проявляется ненависть примитивная, да, когда кому-то что-то не достается и так далее. И ты знаешь, раз уж ты... Я не думал, что этот текст войдет сегодня, он был у меня такой, знаешь, про запас. Но раз уж ты завела тему животного мира, я как раз попробую опровергнуть то, что ты говоришь, примером из Фазиля Искандера. Дело в том, что, если ты помнишь, в созвездии Козлатура, да, там было создано это уникальное животное, Козлатур, всем оно было прекрасно, и прыгучее, и рогато, и шерстисто, однако же размножаться не могло. Никакого интереса к противоположному полу, давай так сформулируем, козочкам, к самым лучшим отборным козочкам, которые его привозили, он не испытывал. И более того, когда ему этих козочек загоняли, да, туда, в его вольер, он их так гонял по этому вольеру, так он их своими рогами швырял и так далее, что тот самый председатель, который должен был за это отвечать и следить, он говорил: «Ненавидит». Да? Он смотрел на это и говорит: «Ненавидит». Потом, когда они и так, и сяк, значит,
такую
подводили...
Такую личную неприязнь испытываю,
и потом, да,
что кушать не могу.
Цитата. «Козлатур гнался за ними, ударами рогов разбрызгивая их по всему загону. Козы бежали, топоча и подымая пыль, а Козлатур внезапно резко затормозил и некоторое время, следя за ними розовыми глазами, бросался на них, выбрав угол для атаки». «Ненавидит!» — снова воскликнул председатель, восторженно цокая. «Ему царицу Тамару подавай!» — крикнул шофер. Он стоял посреди загона в клубах пыли, как матадор на арене. «Хорошее начинание, но не для нашего климата!» — крикнул председатель. Ну и, в общем, вот это слово «ненавидит» он повторил минимум трижды. Так же, как, да, отрекся от Христа один известный, так сказать, персонаж, так и он трижды повторил это «ненавидит», прежде чем они прекратили эти эксперименты.
Но тут наши слушатели уже присылают нам разные примеры. Конечно, вспоминают и Эдипов комплекс, и пушкинскую сказку о мертвой царевне. Дмитрий Мезенцев, он же пишет, что от любви до ненависти один шаг. А Максим из Москвы вспоминает Тараса Бульбу, и также Ивана Грозного, убившего своего сына.
Обрати внимание, что большая часть примеров – это родственники. И мы, в общем, уже посвящали однажды программу про убийство близкого. Да? Но убийство не всегда, во-первых, из ненависти, и прочее, 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 мы разбираем как раз те кейсы, которые, может быть, не всегда убийством заканчиваются. Хотя, конечно, убийство это очень часто распространенный сюжет, логическое продолжение того, что как раз испытывают между собой близкие. И раз уж мы заговорили о близких в значении семья, давай, наверное, сейчас посвятим несколько минут, а может быть, даже десятков минут как раз семейной ненависти. Потому что, как ни крути, сюжет действительно очень распространенный, и для того, чтобы его открыть, я, дорогая Алиса, прочитаю тебе стихи. Это Роберт Бёрнс, «Счастливый вдовец». «В недобрый час я взял жену в начале мая месяца, и много лет, живя в плену, не раз мечтал повеситься. Я был во всем покорен ей и нес безмолвно бремя, но, наконец, жене моей пришло скончаться время. Не 20 дней, а 20 лет, прожив со мной совместно, она ушла, покинув свет, куда, мне неизвестно. Я так хотел бы разгадать загробной жизни тайну, чтоб после смерти нам опять не встретиться случайно. Я совершил над ней обряд, похоронил достойно, боюсь, что черт не принял в ад моей жены покойной. Она, я думаю, в раю. Порой, в раскатах грома, я грозный грохот узнаю, мне издавна знакомый». Перевод Маршака. Ну, прелестная же ненависть, правда? Замечательная, милая, я бы даже сказал.
Да, прекрасная. Вспоминается и Сократ со своей Ксантипой, и бесчисленные мужья, страдавшие от рук своих жен, и наоборот, собственно, ну, тема домашнего насилия, конечно, тут переплетается, и, уходя корнями в прошлое, продолжает раскачивать и терроризировать наших современников.
Ну, ты понимаешь, в литературе и в народной литературе, в народном творчестве скорее, да, давай так это сформулируем, в народном творчестве любая ненависть мужчины к жене, она подавалась скорее, когда жена сильнее при этом, да, когда жена...
В комическом ключе.
В комическом ключе, это правда, или скорее в таком... Действительно, давай, комическом остановимся на этом слове, хотя я немножко, может быть, хотел бы поискать, но самое главное, просто что я хочу вспомнить. Ты же помнишь, как это подавалось древними греками, да? «Женись... обязательно, если тебе повезет, ты будешь счастливым человеком, а если не повезет, будешь философом». То есть вот этот вот мужчина, который терпел, как Роберт Бёрнс, 20 лет, несмотря на то, что он свою жену, судя по всему, там ненавидит, и, судя по всему, она его тоже, может быть, это просто взаимное такое чувство, такой мужчина всегда воспринимается с легким, как минимум, с легким налетом иронии, а иногда просто совсем иронично.
Ну, кстати, традиционные фигурки английского народного театра Панч и Джуди, это как раз муж жена, которые лупят друг друга бесконечно.
Ну, так же, как раз удар, да.
Да, как Пьеро и Арлекин практически. Но вообще, говоря о формах ненависти, и в том числе семейной ненависти, то тут ее тоже можно разделить на две большие формы или части. Одна ненависть, но ее можно было бы назвать субъективной, когда, в общем-то, к человеку никто не проявляет никакой агрессии, нет никакой токсичной, как любят говорить психологи, среды, однако же человек чем-то недоволен. Либо это эгоизм и желание получить то, чего ему не дают, такой очень детский, инфантильный эгоизм, там, не даете мне мороженку, поэтому вы, мама с папой, плохие, и я вас ненавижу. Вот такой посыл, который часто сохраняется до взрослого возраста.
И во взрослом возрасте даже иногда у некоторых остается, что уж там.
Не оставили мне квартиру, так будьте вы прокляты.
О, как часто это бывает, да.
Да, и другая форма, это как раз объективная ненависть, вызванная, и часто взаимная, вызванная тиранией родителя. И тут, конечно, тоже очень много литературных примеров. Самый, конечно, классический, как мне кажется, это «Гроза» Александра Островского, где Кабаниха, это вот Мегера, которая измывается буквально и над сыном, и над невесткой, и над всеми, кто попадается ей под руку.
Мне кажется, что один из примеров современной классики – это «Похороните меня за плинтусом». Вот, да, пример, памятник ненависти, прямо скажем.
Да, это ненависть, в которой, как обычно в семейных отношениях, есть все. То есть такая как бы забота о ближнем, собственные комплексы и страхи, нежитые травмы, которые, может быть, какая-то форма болезни. И недаром у психиатров есть такой термин — синдром фамильной ненависти. Обычно, когда у человека начинает развиваться, ну, например, шизофрения, первый признак – это неожиданная вот перемена отношение к домашним, перемена в характере. Когда ребенок, например, или там взрослый человек начинает вот постоянно раздражаться от любой реплики со стороны там отца или брата.
И... Да, ну просто если мы как раз говорим о семейной ненависти, давай еще немножко тоже современную классику вспомним. Это Гарри Поттер, семейство Блэков, да, которое своих некоторых членов семьи просто выжигало из фамильного дерева там, сигареты, значит, да, гобелен со всеми этими родственниками выжигал со сигаретами, ровно потому, что они считались вот предателями фамилии Блэков. И вот быть Блэком — это что-то невероятное, и надо это, значит, там чтить, ценить и прочее, прочее. А кто это не ценит и не чтит, того мы будем ненавидеть. А, соответственно, те, кто выходили из этой семьи, начинали ненавидеть это самое семейство в ответ. И плюс еще, если уж мы говорим о ненависти между ближайшими членами семьи, давай скажем о ненависти матери, дочери, отца, сына. Тоже распространенный сюжет. И, например, у Пушкина в «Скупом рыцаре», если ты помнишь, барон «Скупой рыцарь», да, который перед герцогом объясняется, что там за взаимоотношения у него с сыном. Он говорит, что он меня хотел убить. Да, тот, соответственно, вбегает и говорит, что он его... говорит про него неправду, и что там якобы обвиняет его, что он хотел обокрасть. Когда тот обвиняет его во вранье, соответственно, герцог говорит: неужели мы дожили до тех времен, когда, простите меня, сын отца обвиняет во вранье, и все это вот в благородном семействе и все такое. И ты знаешь, вот это ведь подается как? Что даже если отец не прав, и у вас взаимная ненависть, ты, сын, не должен эту ненависть проявлять как минимум в паблике, да? Как сказал бы Пушкин, конечно.
Да, тут сказываются христианские заповеди уважения к родителям.
И ты знаешь, парадокс в чем? Это очень распространенный сюжет. Любой вынос ненависти в паблик от младшего к старшему, да и от старшего к младшему, вот этой внутрисемейной ненависти наружу, он всегда подается как нечто не очень хорошее, не очень правильное, не... одобряемое обществом, а наоборот осуждаемое общество. И какой же парадокс происходит в наши с тобой дни, дорогая Алиса, когда от дочери, она сама считает себя скорее сыном, наверное, да, и уж извините меня, пожалуйста, все, кто переосознает свой гендер, и я могу здесь что-то напутать, я не так хорошо в этом разбираюсь, простите меня, пожалуйста. Так вот, Анна-Мария, да, зовут дочь Ефремова, которая считает себя все-таки в мужском роде, да, так вот, она, ее заставляют ненавидеть, от нее говорят: ну, расскажите, как вы будете осуждать своего отца,
а
за нее бегают журналисты и говорят: давай, давай, выражай свою ненависть к близкому, мы хотим, мы жаждем этого, и это парадокс. парадокс удивительный, как раз то, что общество как раз всегда осуждало, вдруг в какой-то ситуации начинает от этого, в общем-то, еще не очень взрослого, ну, то есть, да, довольно взрослого, кстати, по мозгам, по мыслям, по тому, как она себя ведет в этой ситуации человека, но просто в силу возраста еще не очень, скажем так, зрелого человека требует вот этой ненависти, а она прекрасно держится. И парадокс ведь еще и в том, что от ее отца требует ненависти в ее сторону, да, простите, что я опять же туда-сюда так путаюсь, ну, в его, да, давайте, раз уж ей нравится, ему нравится, чтобы так говорили, так вот, в его сторону требует этой ненависти, потому что, как же так, ребенок осознал себя в другом гендере, это надо выжигать каленым железом, это вообще она довела отца до пьянства, ну-ка, давайте-ка заставим мы всех теперь ее ненавидеть, а потому что наверняка надо заставить еще и самого Ефремова ненавидеть ее за это и ее обвинить в том, что он, понимаешь, пил. Это парадокс, но действительно близких призывают друг друга ненавидеть. И кто это делает? В общем-то, общество.
Но, Максим, мы же, в общем-то, проходили через нечто подобное в 30-е, в 20-е, в 40-е, когда дети массово отрекались, часто не по своей воле, а потому что их выставляли там комсомольские собрания и на классных часах и так далее. И это отражено в том числе в литературе того времени. Например, в повести Бориса Васильева «Завтра была война», там девочку, которая забирает папу, репрессирует, она просто кончает жизнью, поскольку не находит в себе силы от него отречься и его возненавидеть. То есть эти коллизии, если они раньше проходили по каким-то идеологическим тектоническим сдвигам, то сейчас это происходит ситуативно, и общество выступает как такой не напившийся крови, как такая арена гладиаторских боев, в которой постоянно нужно мясо и нужно видеть вот эти столкновения. И это, видимо, тоже в природе человека. Недаром мы сочиняем, пишем и читаем литературу, которая не может существовать без страстей, без ненависти, без столкновений.
Ну, ты уже сказала про «Грозу», я поэтому не буду на этом останавливаться, но раз уж мы все-таки много говорим сейчас о классике, давай вспомним «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина, потому что там, конечно, Порфирий Владимирович, да, вытворяет со своими сыновьями потрясающие вещи, при том, что мы как раз делились с Алисой перед началом программы тем, какие сложные чувства вызывает у нас этот роман, о том, как сложно его читать иногда, потому что герои одновременно правы, неправы, и ты видишь не самые... Видишь вроде бы логические действия как не самые как сказать, логические действия не самых приятных персонажей, которые приводят к трагическим последствиям.
Да, я помню вот эти свои физически просто тяжелые ощущения при чтении, потому что вот сама эта ядовитая атмосфера взаимных претензий, она, с одной стороны, очень расхожая, очень банальная, и мы многие с этим сталкиваемся в жизни, но Салтыков-Щедрин сумел это все вот связать в один клубок, и вот то, о чем ты говорил, вот честь семьи, да, здесь это тоже присутствует, и там, в частности, Анна Петровна Головлева, которая производит свою дочь, ненавидит, потому что та там в подоле принесла двух девочек. И бесконечные ожидания от внуков, от каких-то родственников, претензии к мужу, который слабенький, пьяненький, и муж, в свою очередь, тоже что-то хочет от детей. И на самом деле... Это не закончилось с 19 веком, это продолжается и сейчас. Эти ожидания формируются в каждой семье, и недаром сейчас так популярны сеансы у семейных психологов. И, кстати, похожая ситуация, и, кстати, тут наши слушатели вспоминают эту пьесу, я как раз хотела упомянуть Васю Железнову, Горького, где практически то же самое. Сильная, властная женщина Вася Железнова, чьи дети просто не соответствует вот этой высокой планке, она просто их изничтожает. И любит только вот одного внука, который тоже вот кончает плохо, которого она тоже задавливает буквально своей любовью. То есть и любовь, и ненависть действительно перетекают друг в друга.
Маша вспоминает «Золотую рыбку». Ты знаешь, как я люблю эту сказку, и как много там действительно я, да, вижу у этих слоев, не только я, конечно, многие исследователи, но там как раз Маша вспоминает о том, насколько все-таки старуха ненавидела старика, да, ну, на полном серьезе,
он
ведь она...
просто бесил.
Она действительно всегда была им недовольна, она, более того, обрати внимание, то есть там несколько этих обстоятельств, в которых ее ненависть проявлялась по-разному. То есть сначала он просто ее бесил тем, что вот он такой, а потом он ее бесил тем, что да, он что-то добыл, но мог добыть больше, и значит, у него не получилось. А потом он ведь ее начал бесить тем, что он напоминал ей, кто она. И она его отправляет, да, там работать на дворе, а не быть равным ей. Это ведь очень такой, да, момент. Это ненависть к близкому, который вдруг напоминает тебе о том, прошлом. Кто ты на самом деле. Для старухи это заканчивается все очень плохо, как вы помните. Великая сказка, абсолютно.
Кстати, ненависть, которая поселяется в душах близких, она может произрастать не только из таких глубинных врожденных практически комплексов или комплексов, приобретенных с взрослением, а эта ненависть может родиться из какой-то ситуации. Ну, например, вспомним первую любовь Тургенева. Там и отец, и сын влюблены в одну и ту же девушку, в Зинаиду. И у сына 16-летнего это первая любовь. А при этом эта Зинаида является любовницей его отца. Очень сложный психологический треугольник. Заканчивается все трагично, как в нашей русской литературе принято. Она умирает в природах. Скончался отец. И герой вот с грустью вспоминает эти приключения. На самом деле эта история основана на реальном опыте Тургенева, у которого тоже было такое столкновение с собственным отцом. Они оба любили Екатерину Шаховскую. Была такая поэтесса, которая тоже умерла при родах. И он ее запечатлел в этой повести. Ох,
интересно, люди живут. Давай мы заканчивая тему вот такую, непосредственно ненависти к близким, проведем с тобой голосование.
Давай.
Очертим круг близости каким образом? По родственным связям или географически?
Давай так и так. То есть, кого близким можно считать и соседа на самом деле, и
давай
коллегу
тогда,
по работе,
давай тогда возьмем
и друга детства.
Давай возьмем тогда географию. Да, вот рядом с вами сейчас есть какие-то люди, они близкие вот в географическом смысле этого слова. Вот попробуйте, прочертите вокруг себя окружность диаметром 30 метров. Да? То есть, туда попадут, скорее всего, какие-то ваши домашние соседи, может быть, еще кто-то. И признайтесь, вы к ним как относитесь? Среди ваших близких скорее есть те? То есть, есть ли там в этом кругу, среди тех, кто рядом с вами, тех, кого вы ненавидите? 101-20-11, да, есть. Нет, таких людей нет. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, подождите, пока не голосуйте немножечко. О, вот теперь можно голосовать. Итак, да, вот в этом кругу близких мне людей, вот близких географически, есть люди, которых я действительно прямо вот ненавижу. 101-20-11. Нет, мне повезло, вокруг меня, вот в 30 метрах вокруг нет меня, вокруг меня нет людей, которых я ненавижу. 101-20-22. Я могу сказать, что у меня сейчас так круг устроен, к счастью, что нет таких людей. Я вообще, в принципе, с возрастом стал все меньше уметь ненавидеть. И немножко отойдя от близких, ты знаешь, меня всегда немножко корежит, когда я слышу от многих политиков, которые считаются прогрессивными, молодыми, надеждой, значит, российской политики и все такое, от Алексея Навального до Михаила Светова. Я специально беру такой разный спектр по левизне и правизне, да, но вот по вот идеологии вы поняли меня, что я имею в виду под молодыми надеждами и все такое. И когда они говорят, мы все должны ненавидеть там то-то, или мы все должны учиться ненавидеть. Вот меня, честно тебе скажу, немножко корёжит, потому что я-то как-то в себе это всегда
вызывает такую же реакцию. То есть любое долженствование в таком вот императиве это довольно странная установка. Но, мы все должны любить свою родину. А должны ли мы любить свою родину?
Можно просто любить по-разному, наверное. Но ты знаешь, меня это, по крайней мере, меньше смущает, чем вы все должны учиться ненавидеть, мы все должны должны ненавидеть. Меня, честно тебе скажу, это смущает. Каждый раз немножко режет. Я думаю, зачем? Зачем? Зачем вы множите эту агрессию? Но еще раз мы возвращаемся все-таки к близким, и мы спрашиваем вас о вашем радиусе, о вашем ближнем круге, так сказать, 30 метров вокруг вас вот сейчас, да, отмерьте. А среди них ваши соседи, скорее всего, может быть, если вы на работе служивцы, мало ли, может быть, у вас ночная работа. 101-2011 номер телефона для тех, кто, да, признается, что есть такие, кого ненавидят. А 101-2022 номер телефона для тех, кто говорит, что да нет таких. Вот как я, например, могу это сказать с удовольствием. И мы, наверное, голосуем еще минутку, потом переходим к чуть более широким темам ненависти. Если у тебя еще есть что-то семейное, Алис, то вперед.
Ну, любая ненависть, это, конечно, красная кнопка тревоги. Это говорит о том, что либо какие-то незалеченные раны, либо медицинская какая-то история, которую нужно проверять, обращаться
к психиатрическому.
Да, это говорит о каком-то диагнозе, об ущербности самого человека, испытывающего ненависть, поэтому призывы к ненависти тем более интересны. То есть это такой призыв обратиться в такую острую фазу, что ли, какой-то болезни. То есть очень уязвимое состояние впасть, потому что продержаться в ненависти очень сложно. Она высасывает энергию, она убивает, она доводит людей до рокового конца, как мы видим там, по тому же Гамлету и по многим другим текстам, по тем же древнегреческим мифам, где братья, бесконечно охотящиеся друг за другом, стремящиеся друг друга убить. Те же истории вендетты и кровной мести, это те же самые сюжеты, они приводят к уничтожению рода как такового и вот к тому, что древние греки называли роком. Поэтому чем меньше мы ненавидим, тем здоровее будем.
Алис, да. Я наблюдал за цифрами, и, честно говоря, даже немножко грустно, что сначала все начиналось 50 на 50, а потом то ли моя антинавальносветовская речь, то ли еще что повлияли. Но, короче говоря, результат у нас следующий. 28% наших слушателей признались в том, что они ненавидят ближний круг, тот самый круг 30-метровый, который мы очертили. А 72% говорят, что нет. К счастью, вот в этом ближнем круге у них таких друзей, близких нет. Да? 72%. Спасибо большое всем, кто проголосовал. Это не последнее голосование на сегодня. Тем более, что тема, к которой мы переходим дальше, это близкие в немного более широком смысле. И, конечно, гражданская война, да, вот и любая другая подобная война близких с близкими, это большой сюжет в нашей жизни, в нашей истории, в нашей политике и в литературе.
Ну да, если говорить о дефинициях близости, ненависти, то там вспомним известный афоризм Путина о том, что он женат на России. И еще одно устойчивое понимание народа как собственных детей, то понимание, которое было, например, у великих князей Древней Руси. Кстати, часто это имело буквальную подоплеку, потому что властители земли, они буквально осеменяли удваивали не только ВВП, но и демографические показатели. Да, и поэтому, говоря о ненависти, можно, например, заговорить о ненависти власти, да, такой абстрактной, к собственному народу. То, о чем часто говорят у нас в России, наблюдая за тем, как часто идет строительство потёмкинских деревень, там на тот же чемпионат мира по футболу и на какие-то большие международные мероприятия, а вот внутри можете пожить вот как живется, в покосившихся хатках.
Народ иногда отвечает ненавистью тоже, это правда бывает так, и тут эти фразы, которые у нас здесь просто через каждую третью смс от любви до ненависти один шаг, мы очень часто помним именно такое отношение. Может быть, помнишь этот анекдот про Брежнева, который якобы завещал похоронить его лицом вниз, положить его в гроб. Помнишь? Угу. Да? А почему?
Это
потому что, когда сначала оплевывать будут, было не так противно. А потом, когда снова попу начнут целовать, было удобно это делать. Ну, то есть, да, вот этот вот переход от ненависти к любви к тому, кто был когда-то или даже есть сейчас, он действительно бывает, происходит очень быстро, молниеносно и просто так щелк, и все. Но и если, опять же, говорить о продолжении семейной тематики уже здесь, то, конечно же, вот этот образ братские народы, народы, которые вот родственники, все такое, он очень часто используется, и наверняка, дорогая Лиза, ты знаешь эти...
Очень политически острая сейчас тема, вообще близость народов, особенно славянских и восточнославянских.
И эти стихи украинской поэтессы Анастасии Дмитрук, которые стали, с одной стороны, вообще символом, во-вторых, как все пафосное сегодня, а это, конечно, пафосные стихи, тут же стали мемом и начали переосмысляться в таком ироничном ключе, но, тем не менее, эти строчки, которые, наверное, невозможно не процитировать в этой теме. «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными». Это так украинская поэтесса обращается, соответственно, к нам, порабощенному русскому, российскому народу. Ну, действительно, это стихотворение написано все-таки в контексте. Его нельзя воспринимать от контекста в разрыве. Оно написано в марте 2014 года, во время крымских событий. И, конечно, этот пафос, наверное, оправдан. При том, что ты знаешь, как я к этому пафосу всегда иронично отношусь, но тут трудно каким-то образом над ним смеяться.
Ну, когда на бабочку твоего сердца грязными сапогами, или когда врывается в твой дом и оккупирует...
Даже если эта бабочка была не нужна.
Оккупирует землю твоих предков, то, конечно, тут может быть всякая даже не совсем адекватная реакция, адекватная в контексте происходящих событий. Но вообще 2014 год действительно стал таким, такой линией разрыва. Во многих семьях у меня среди знакомых многие признавались, что переставали говорить с какими-то ближайшими друзьями, родственниками, жены выгоняли
мужей.
Да
что уж там, стали ненавидеть своих близких после того, как поняли, что разные взгляды на этих события.
Да, и появились, кстати, группки, разделы, разломы во всех сферах, и в группах социальных, и в том числе в литературных, когда появились новые нерукопожатные литераторы, и вот мы с тобой до эфира вспоминали Юну Морец, и...
Гениальную поэтессу. Нет, серьезно, гениальную поэтессу, которая написала замечательные стихи, детские в том числе.
Когда-то. Писала гениальные, хорошие стихи, но надо сказать, что вместе с креном, таким странным содержанием стихов, метаморфозы претерпел и уровень таланта ее поэзии, потому что, читая ее посткрымские стихи, как-то невозможно не пожать плечами и не удивиться. Неужели
это... Скажем, да, что она ярый сторонник вот этой русской весны, она ярый сторонник присоединения Крыма, она считает украинские власти фашистами, и она та самая Юна Морец, которая написала многие стихи, которые стали текстами песен Никитиных, например, да, из этих мультфильмов «Большой секрет для маленькой компании», и «Пони бегают по кругу», и «Круги», и «В уме круги», и многие-многие-многие-многие другие.
Про резинового ежика,
замечательные,
в Баку,
просто
да.
Потрясающие стихи в этих песнях, которые, я честно тебе скажу, обожаю и с детства, и когда у меня появилась дочь, мы все это пели.
Ну, сравните теперь эти классические строчки, которые вы напевали ребенком, и, например, такие. «Пускай бандеровский Майдан получит орден русофоба. Закрой, Россия, свой фонтан, что русофобам льет деньгу. Мешая бандеристам быть в Европе, там, где не стыдоба, Россию подло оболгать, России гадить, как врагу». Ну и в таком духе. То
а
есть
вот,
ни рифма, ни рифмы.
А
ни...
вот как тебе. Кривозащитников полна Россия. От этих злобных русофобных молодцов, от их засилия и от их насилия. Нужна защита, черт возьми, в конце концов. Кривозащитники с кривыми зеркалами, глумясь, как жуликов сплоченный коллектив, к нам разжигают ненависть и пламя, кривозеркальный фокус раскрутив, и так далее. Ты знаешь, у меня в свое время была возможность, когда я познакомился как раз с Никитинами, с Татьяной и Сергеем Никитинами, я брал у них интервью, я спросил, а как вы переживаете то, что происходит с Юной Морец, как вы, потому что у вас так много общего творчества. И я увидел просто их глаза в этот момент. Эти глаза были полные боли, да, они сказали, что никогда в жизни не будут ее осуждать, не будут ее, что называется, ненавидеть, хотя они расходятся абсолютно в этих в этих оценках событий. Но они это объяснили тем, что она, ребенок, очень сильно, когда была ребенком, была сильно обожжена фашизмом. Да, она жила на Украине вот как раз в те самые годы, когда Украина освобождалась от фашизма. Это были годы голодные. И она, для нее это такой, в общем, триггер, который мешает, может быть, объективно оценивать все, что происходит. Да, он сильно ее заставляет так туннельно мыслить и воспринимать ситуацию туннельно. И они, в общем, так это себе объясняют. Но, что называется, как говорится, не отрекаются, песни ее поют. И давай поставим вопрос на голосование. А как у вас, дорогие друзья, происходило после 2014 года? Появились ли у вас близкие, которых вы стали ненавидеть после того, как произошло то, что произошло между Россией, Украиной, Крым, Донбасс и так далее? 101, значит, номер телефона, да, появились. 101-20-11, нет, не появились. 101-20-22. Голосование пошло, можете не ждать отбивку, если не верите. Вот я вам даю такую отбивку. Голосование пошло. Тысяч. Все, если у вас появились такие близкие, которых вы стали ненавидеть после событий 2014 года, их оценки 101-20-11. Если нет, то 101-20-22. Мы запустили голосование, все нормально. Да.
Слушатели из Москвы пишут: по поводу юный морец есть такая народная мудрость: лживое перо спотыкается.
Да я не думаю, что она лжет сама себе. Ну, что она врет сама себе. Я не думаю. Я думаю, что она искренне верит. И она просто так видит.
Ну вот по поводу близости и неблизости действительно очень сложно порой определить, вот где вот в нашем гражданском обществе, кого мы считаем близким, кого нет. Эти группы все время варьируют, изменяются, и перед каждым большим событием, там тоже голосование или псевдоголосование по Конституции, сейчас вот все больше и больше будет дифференциации там, на тех, кто за то, чтобы пойти проголосовать, нет, на тех, кто вообще игнорировать как нечто абсолютно лживое и фейковое все это.
И удивительно, как, казалось бы, близкие политически друг другу люди начинают просто ненавидеть друг друга, уничтожать друг друга, обливать друг друга помоями. Мы видим это, ну, просто зайдите в социальные сети, что называется, и насладитесь. Да и не только в социальных сетях, чего уж там.
И, кстати, вот к слову о том, что ненавидим-то мы больше близких, а вот к чужим мы скорее равнодушны, и касается нас, и волнует то, что ближе к телу, своя рубаха, говорит реакция на какие-то протесты и вообще то, как формируется солидарность в нашем обществе. Ну, например, когда были пикетные очереди по поводу арестантов по московским процессам, это всколыхнуло там всю Москву, большие города, люди выходили, причем не просто люди, а какие-то известные актеры, деятели культуры, и это стало таким трендом, который потом переродился в метропикет, и сейчас, несмотря на запреты официальные публичных мероприятий, что тоже абсурдно, потому что люди гуляют, парады проходят, при этом стоять в одиночку с плакатом нельзя. А вот эта близость здесь вот выражается вот в том, что часть прохожих, например, ненавидит людей, чьи фамилии фигурируют на плакатах, а часть людей, наоборот, за них выступает и там рискует какими-то штрафами и двумя неделями в спецприемнике. А если, например, эти люди, арестанты, политузники и так далее, не близкие, как бы, ну, например, крымские татары, то тут уже вот такого движения не наблюдается. Или те же украинцы, да, конечно, братья, но, видимо, не совсем, потому что, когда, например, шел бессрочный пикет за обмен узниками Украины и России, вот такой вот волны примыкания к этому пикету не наблюдалось.
Алис, да что говорить, если мы возьмем дагестанского журналиста какого-то, да, который любого, в том числе...
Того же Абдулмумина Гаджиева,
в том числе, да, и вообще в принципе, если мы возьмем любую правозащитную историю на Кавказе, она, конечно же, не вызывает такого резонанса здесь, хотя бы, если мы сравним с той же, я не знаю, Пензой или Псковом. Правда же?
Ну, кстати, сегодня 18 июня, каждое 18 число каждого месяца проходят тематические пикеты в поддержку крымских татар, и вот сегодня тоже были задержания, людей задерживали за нарушение самоизоляции, что вообще, конечно, комизм, в том-то и дело.
Парадокс, да. Ну, давай еще раз напомню номера для голосования. Если вы действительно среди ваших близких появились те люди, которых вы стали ненавидеть после 2014 года, 101.21, кстати, если нет, к счастью, вас это обошло стороной, нет таких близких, которых вы стали ненавидеть после 2014 года. 101.20.22, причем, обратите внимание, мы не формулируем позицию, кто здесь молодец, а кто здесь не молодец, мы скорее замеряем температуру. Ну и раз уж мы заговорили о таких гражданских столкновениях среди близких людей, давай сначала, во-первых, скажем о том, как воевали друг с другом родные люди, ненавидели друг друга родные люди. Мы так или иначе это в теме убийства упоминали, но были все-таки примеры, которые мы тогда не упомянули. Во-первых,
Остап и Андрей.
Во-первых, да, кстати говоря, и в том числе. Ну и донские рассказы Шолохова. И я вновь обращаюсь, да, к тому, что мне прислал Игорь Савельзон, литературовед, который регулярно к программе готовит большой корпус текстов. Так вот, он вспоминает Исаака Бабеля, письмо о том, как подросток-казак пишет матери о смертельной вражде в расколовшейся семье. Отец в ходе гражданской войны убил сына, а другой сын поймал и убил отца. А, соответственно, этот подросток описывает эту ситуацию, и это жуткий текст, конечно. Ну, то есть это прекрасный текст с точки зрения того, как, конечно, Бабель написал, потому что то, как Бабель, в принципе, словом играл, это что-то невероятное. Но здесь, когда он маскируется под этот стиль молодого казака, который не очень грамотен, который пытается найти какое-то красивое выражение, может быть, книжное или, может быть, какое-то полуофициальное, и вот он в этот язык оборачивает эти ужасные события. И вроде бы смешно, как он об этом пишет, потому что пишет он об этом как будто бы очень неуклюже, и слова, которые у него встречаются рядом, как будто бы не подходят друг к другу, но через эти смешные выражения вдруг вылезает какая-то потрясающая, страшная история вражды в собственной семье, когда отец убивает своего сына на глазах у людей, осознавая, что это сын, потому что ненавидит его, потому что он красный, да, и как потом сыновья находят этого отца, который изменил внешность, а именно перекрасил свою рыжую бороду на черную, кто пошутит там в чате на эту тему, того запомнишь, что называется. Так вот, кто перекрасил свою рыжую бороду в черную, но тем не менее его нашли и убили его, опять же, прилюдно, и заканчивается это письмо просто жуткими словами. И Тимофей Родионович зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в Богородицу, и бить Сеньку по морде. А Семен Тимофеевич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора. Просто жуть.
Ну, мы приходим к очередному выводу, что мотивация для ненависти между близкими может быть, конечно, самой разной. И ревность, и какие-то гражданские политические взгляды. Тут можно обратиться не только к литературе, но и к нашей недавней истории. Там вспомним ситуацию со сталинским сыном, который оказался в плену, и которого Сталин не стал менять солдата на офицера, скажем так. Вообще его сложные отношения с близкими. Именно из-за их критики, потому что именно наши семейные домашние члены нашей семьи наиболее часто нас критикуют. И об этом же пишут наши слушатели. Мила из Петербурга вспоминает двух близких подруг в Москве, которые зомбированы ГОСТВ по теме Украины, а третья неожиданно посоветовала нам убираться отсюда. Ну, я думаю, тут каждый второй вспомнит какую-то такую ситуацию.
А давайте тогда подведем итоги голосования. 20% наших слушателей признались, что среди их близких людей появились те, кого они стали ненавидеть после 2014 года. 80%, соответственно, говорят, что все-таки они избежали этой участи заиметь тех, кого они ненавидят из-за Украины и всех этих событий.
Но часто ненависть переживает жизнь близкого. И самое ужасное, когда вроде бы родитель ушел в мир иной, или там брат, или сестра, а человек продолжает испытывать вот это тягучее, тяжелое, разъедающее чувство. И вот недавний скандал, например, с дочерью Эдуарда Успенского показывает, что таких случаев тоже очень много.
Да, кстати, это действительно такой кейс семейный, просто жуть. Но давай поговорим немножко о еще одном виде ненависти к близким. Это ненависть к близким вот в географическом смысле, в том смысле, что ты вынужден жить с кем-то какое-то время или вообще всегда.
Все зонщенковские фельетоны,
абсолютно
коммунальные
точно.
Квартиры.
Коммунальные квартиры, соседские истории и прочее, прочее, прочее. Ну вот давай хотя бы вспомним из Зощенко нервных людей. Из-за невообразимого пустяка, да, ежика для чистки примуса произошло целое сражение. Не удержусь, чтобы не процитировать буквально несколько строчек из Зощенко. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, а целый бой на углу Глазовой и Бровой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю бошку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам, горячится. И через это дерется грубо, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. Ну, великий Зощенко, чего уж тут.
Ну да, вот наше карантинное сидение по домам тоже показало, что участились случаи не только каких-то нервных потрясений, раздражений, депрессий, желания убраться от домашних и залезть в кокон, но и, к сожалению, каких-то бытовых убийств, нападений. Вот недавно был случай в Тюменской области на днях, когда муж пытался отрубить жене голову, так и не смог, но тем не менее она умерла.
Да. Ну, таких кейсов, к сожалению, очень много. Я очень надеюсь, что мы с тобой не будем уходить, как в одной из программ. Тут можно столько привести, к сожалению, страшных историй про убийство близких из-за действительно ненависти, не только убийства, а вообще каких-то конфликтов. Ну, я думаю, что вы не хуже нас сможете вспомнить. Буквально откройте, что называется, новостную ленту. Каждый день полным-полно. Но я, ты знаешь, хочу все-таки сказать, продолжить тему вот этого совместного проживания рядом. Могу тебе сказать, что это тоже удивительная история. Да, где от ненависти до любви один шаг, и люди, которые оказываются в замкнутом пространстве, с одной стороны, ну, в армии, например, да, они, с одной стороны, действительно оказываются близкими друг другу людьми и помогают друг другу и так далее, но и в то же время, если вдруг что-то начинает раздражать, это очень быстро перерастает в ненависть и в какие-то действительно серьезные конфликты. Не говоря уже о том, что происходит в тюрьмах, лагерях и так далее. Особенно, конечно, об этом много в русской литературе середины 20 века, потому что многие, да, писатели оказались в этих реалиях и видели это собственными глазами, и, естественно, вспоминается и Шаламов, и Солженицын, и многие-многие другие, которые описывали как раз, как эта ненависть бытовая там возникает, и то, как она сжирает все вокруг себя, как она становится чуть ли не главным законом, потому что там не может быть друга, да, потому что человек, который оказывается рядом с тобой, сегодня вроде бы вы даже где-то на одной стороне баррикад, как вдруг все переворачивается, и тебя легко приносят в жертву любым обстоятельствам. И эта ненависть, она там пропитывает, конечно,
любое проявление человеческого, доброжелательности, эмпатии наказывается, выкорчевывается. Ну, как случай, например, с Костей Котовым, когда один из заключенных поделился с ним перчатками, поскольку Котовы их не выдавали, и за это попал в ШИЗО. Кстати, Котов убыл из СИЗО Москвы, и так и не получив свободу, снова оказался в Покрове, но, тем не менее, стал лауреатом премии Бориса Немцова, с чем его и хотелось бы поздравить, если бы он был на свободе.
Ну, и знаешь, если уж мы говорим об этой лагерной теме, я хочу привести стихи Тимура Кибирова, это фрагмент поэмы «Сквозь прощальные слезы». Мы как-то в одной из программ ее уже цитировали, абсолютно гениальная вещь, я очень вам рекомендую. И он переворачивает, он делает этот перевертыш, как раз так же, как и в лагере может оказаться человек, с которым ты по одну сторону баррикад вроде бы, да, вдруг оказывается так, что теперь вы ненавидите друг друга, так и у него очень быстро переворачивается бодрая песня из «Детей капитана Гранта» в горькую лагерную фразу. «Спой мне ветер, веселый мой ветер, про красивых и гордых людей, что поют и смеются, как дети, на просторах отчизны своей. Спой о том, как под солнцем свободы расцвели физкультура и спорт, как внимают равелю народы, и как шли мы по трапу на борт, кто привык за победу бороться, мою пайку отнимет и жрет, доходяга, конечно, загнется, но и тот, кто покрепче, дойдет». То есть начинается все как такой, да, потрясающий радостный, оптимистичный соцреализм, а заканчивается, конечно, таким суровым лагерным эпосом.
Да, ну мы как-то ушли все-таки от близости такой родственной, кровной к близости лагерной, а тут уже есть искушение совсем уж размазать всякие границы определения, и тут уж любой человек становится близким, поскольку все мы homo sapiens.
Конечно, мы все близки друг к другу, мы все люди, все абсолютно точно, и тут очень хочется успеть сказать про Black Lives Matter, да, про расовые проблемы, потому что это расизм, это квинтэссенция ненависти к близкому, потому что мы все люди, у нас, соответственно, да, примерно одинаковое устройство, но вдруг из-за одного оттенка люди готовы ненавидеть людей.
Особенно ненавидеть тех, кто пытается влезть в твою семью, поэтому там ненавидеть детей, как бабушка Лермонтова, например.
Он же не негр был. Это ж Пушкин. Я шучу, простите. Извините, мой дурацкий юмор, да.
Ну, я не знаю, мы обычно заканчиваем какими-то пожеланиями, призывами и так далее, но...
Рано. Давай все-таки скажем про черные жизни имеет значение, да, и про всю эту историю с расизмом, потому что, мне кажется, это важная вещь.
Мне кажется, она и для нашего общества важна.
Конечно.
Потому что у нас тоже очень силен градус национализма, нетерпимости, ксенофобии, там, к тем же гастарбайтерам, да что уж там к собственным гражданам своей страны, и вот непонимание границ своей страны, имперство, которое соседствует в то же время с отсутствием всякого космополитизма. Поэтому нам, конечно, важно сейчас работать с собственными болячками, а не только наблюдать за тем, что происходит в США.
При этом давай скажем, что всегда, конечно, империя виновата, и я ни в коем случае не снимаю никаких обвинений ни с каких империй. Империи всегда виноваты, потому что они да, несут с собой. Но снимать ответственность за ненависть тех, кто не империя, да, а кто оказался в какой-то момент, наверное, тоже полностью нельзя. Я ни в коем случае не хочу сказать. Мне кажется, здесь не подходит эта формула «сама виновата», да, там слишком короткую юбку надела и так далее. А те народы, которые угнетались, они действительно угнетались и с этим все. Но то, что, ну, нельзя отрицать, что они тоже испытывают ненависть. Да, и когда говорят...
Но ненависть порождает ненависть.
Да, эй, братья, мы должны научиться ненавидеть, чтобы бороться за свои права. Мне кажется, это что-то в этом есть не то. При том, что я поддерживаю абсолютно эту борьбу, и я, конечно, поддерживаю погромы, но абсолютно
давайте
поддерживаю.
Давайте лучше учиться любить, господа.
Да, но поддерживаю то, что
сложнее.
Вот это время белого человека, ну, то есть мы действительно в долгу, ну, чего уж там, да, перед теми, кого эксплуатировали. Но как раз Дмитрий Глуховский был у меня в эфире в понедельник, он говорит, у меня почему-то так работает, что я, например, перед народами Кавказа могу чувствовать вину, а перед индейцами не могу, потому что вот я вот действительно ничего плохого индейцам не делал, да. А вот американцы белые делали, и вот они не могут наряжаться индейцами на свои праздники, потому что это апроприация, эксплуатация этого образа и так далее. А я не могу себе
так
сказать,
у нас
что,
особенно
что я не могу.
И никто не наряжает.
Да, но ты понимаешь, о чем речь, да? То есть тут тоже нужно делать какую-то градацию, по его мнению, и, в общем, мне кажется, это как минимум интересная мысль. Ладно, давай, чтобы не запутаться до конца в этих тонких гранях, давай просто скажем, что это все-таки любая расовая нетерпимость, любое, сказать, ну, вы знаете, они там все лентяи, это расовая нетерпимость, это ненависть к близкому. Ну, как ни крути, потому что это по-другому трудно очень объяснить. Ты знаешь, был такой разочаровывающий меня момент.
Опять-таки конкуренция. Конкурент – сосед по социальным благам, который претендует вот на тот же уровень зарплат, например. Хотя вот он, с твоей точки зрения, недостоин.
Да, но не успею рассказать о разочаровывающем меня моменте там одному Ильфу Петрову, но давай просто, заканчивая тему ненависти к близким, собственно, подытожим все-таки все, что мы с тобой наговорили. Во-первых, тот вывод, который ты в самом начале программы нащупала, ненависть к близким – это часто побочный эффект от конкуренции между близкими. Это правда. При этом, при всем, ненависть выжигает в ненавидящем не меньше, а может быть даже и больше, чем все те действия, которые он предпринимает, чтобы насолить тому, кого он ненавидит. Давайте все-таки разучиваться ненавидеть. Мне кажется, что это гораздо более полезный путь, чем учиться ненавидеть. Не знаю, согласна ты, Алиса, или нет.
Путь самосохранения.
Ты согласна или нет?
Я вообще призываю всех любить друг друга.
Должны?
Да.
Должны?
Не должны.
А?
Да.
Это были Алиса Ганиева, Максим Курников. Мы говорили сегодня о ненависти к близким. Всем пока.
Это была программа «С
страсти.